12. Тамерлан. Часть первая. Тамерлан, Тимур, был самым жестоким и кровавым завоевателем Средневековья. Его имя связано с цепью исторических случайностей. Такое впечатление, что он всю жизнь воевал не ради создания империи, а просто из удовольствия умертвить самыми чудовищными способами как можно больше людей. Тамерлан родился 8 апреля 1336 года близ города Кеш, Узбекистан. В результате сложных родов он появился на свет с окровавленными руками. Некоторые потом объясняли его склонность к убийствам именно этим. Его отец был принявшим ислам предводителем монгольского клана. Легенда гласит, что он назвал сына Тамар, потому что пришел показать новорожденного местному шейху, когда тот читал Коран и прервал чтение на слове «Тамару» – «потрясение». Суффикс «лан», по-монгольски «хромой», был добавлен к имени позднее, так как Тамерлан получил в бою ранение и охромел. В 16 лет Тамерлан вступил в тюркскую армию, предводитель которой по имени Казган отличился только тем, что убил последнего хана из местного монгольского племени. Казган учил его искусству политики, напирая на то, что двуличие, измена, заговор и убийство – необходимые ступени при подъеме по лестнице власти. В 36 лет Тамерлан примкнул к своему брату Хусейну, захватил вместе с ним Самарканд, а потом его отравил, чтобы править единолично. Но он недолго оставался в своей новой столице. Вскоре, собрав огромную армию, повел ее завоевывать соседние страны. 30 последующих лет он утолял свою жажду разрушения, кровопролития, грабежа, пыток и массовых казней. По свидетельству собственных официальных историков Тамерлана, он шел на бой как на праздник. Он командовал войсками не как стратег, а следуя вспышкам гнева и руководствуясь безумными капризами. Оружием ему служила палица с утолщением в виде бычьей головы и покрывал ее толстый слой засохшей крови жертв. Тамерлан грезил о воссоздании монгольской империи Чингисхана. Он хотел, правда, чтобы она была мусульманской и несравненно более обширной, поэтому именовался не ханом, а султаном. В 1380 году он завладел Ираном, в 1386 – Ираком и Грузией, а в 1389 году отправился в поход против монгольской Золотой Орды, где правил потомок старшего сына Чингисхана. После победы над ним Тамерлан полностью опустошил область Астрахани, атаковал Москву, разграбил Крым. Всюду, куда приходил, он повелевал хватать воинов-христиан и публично казнить максимально болезненными способами, раз за разом изобретая новые пытки, чтобы устрашить побежденных. Например, в Пакистане в 1383 году он велел сделать кладку из 2000 живых пленников и соорудить минарет. В 1387 году в Исфахане он, подавляя бунт, надумал сложить у городских ворот несколько пирамид из черепов 70 тысяч казненных по его приказу пленных. В 1398 году, покоряя Индию, он, захватив Дели, приказал зарезать 100 тысяч пленных, заявив: «Я хотел избавить население от этой муки, но Аллах решил иначе». В 1400 году в Багдаде он приказал каждому из своих солдат принести по голове случайно встреченного местного жителя. Получив таким способом 90 тысяч черепов, он построил 120 башен, на каждую из которых пошло по 750 черепов. Перед уходом из города он отдал приказ спалить его, а потом сравнять с землей. В 1402 году, дойдя до Анкары, он оказался лицом к лицу с османским султаном Баязидом I. Тот, тоже мусульманин, был его главным соперником по части завоеваний и истребления неверных. Он уже прошел огнем и мечом по Болгарии, Сербии и Греции, перебив там все христианское население. Сражение двух полководцев при Анкаре длилось целый день. В нем одном, по свидетельству историков того времени, погибло миллион человек. Тамерлан встретил наступление ночи победителем. Он пленил Баезида I и обрек на медленную смерть, посадив в маленькую клетку, подвешенную под потолком своей трапезной. Баезид умер от голода, наблюдая за пирами своих врагов. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 13. Спокойные дни в раю. Небо светлеет. После отражения ночной атаки жизнь на острове Сите возвращается в спокойное русло. Люди, наши слуги, снова замуровывают тоннель, ведущий в метро, и монтируют бронированную стальную дверь, унесенную из банка. Замок двери может открыть только тот, кто знает комбинацию цифр. Идут дни. До нас добирается вплавь все больше людей. По мере роста населения мы все надежнее защищаемся от возможного нападения. Всего за неделю кошек становится 3000, людей 500. Ожидание нападения усиливает нашу сплоченность. Все мы отлично ладим. Для улучшения нашего самочувствия Эсмеральда набирает смешанный хор из кошек и людей и учит их вместе мяукать, пользуясь отменной акустикой под сводами собора Парижской Богоматери. Она делит хористов на 3 группы и распределяет между ними партии разной тональности. Пифагор подсказывает, что это называется канон. Я участвую в одном из сеансов такого коллективного мяуканья. Удивительно, что совершенно разные голоса сливаются в единый звук. Сиамец называет это вибрирующим облаком звуков, этаким эгрегором, и говорит, что звуковой конденсат сродни ментальному. Мне невдомёк, о чем это он, но мы формируем учебные классы, где каждый из нас дает те или иные уроки. Ганнибал, например, преподает искусство рычания. Он утверждает, что вся хитрость состоит в том, чтобы производить звук животом, используя свою грудную клетку как резонатор. Тогда и получается максимально низкий звук. Потом лев делится с нами основами боевого мастерства. Показывает, как выпускать когти, превращая их в разящие клинки. Как вцепляться врагу в глотку, чтобы кровь брызнула фонтаном. Пифагор присваивает этому новому виду боя название «кошквандо», то есть «кошачье искусство боя». Мой сын Анджело, горячий поклонник льва, проявляет себя внимательным учеником. «Я нащупал свой путь в жизни, мама», — объявляет он мне. «Слушаю тебя». «Больше всего я люблю насилие». Ох уж это юное поколение. От него одни неприятности. Не мели вздор, сынок. Нет, мама, Ганнибал показал, в чем мой талант. Я люблю драться. Знаешь, я в душе тоже вождь. И он принимается рычать. Думает, я буду впечатлена, но я недовольно отвечаю. Учти, Анжела, нельзя просто так взять и стать вождем. Для этого недостаточно одного твоего желания. Ты должен внушить другим мысль, что тебе это по силам. Если у тебя получится, все охотно признают тебя вожаком. Думаешь, я недостаточно силен, чтобы внушить другим эту мысль? В доказательство своей мощи Анжела демонстрирует движение из кошквандо. Послушай, сынок, я очень тебя люблю, но думаю, что тебя очень украсила бы скромность. Посмотри на меня. Меня уважают именно за то, что я не демонстрирую всем вокруг свою силу. Начнешь драться — покажешь свою слабость. Но, мама, не проявляя силы, не выиграешь. Насилие — последний довод глупцов. Я с тобой не согласен. Наоборот, насилие, как я считаю, — это лучший способ убедить всех в своей правоте. Пусть Анжела мне сын, но чувствую, что он выводит меня из себя. Не иначе дело в дурном влиянии Эсмеральды, нерадивой приемной мамаши. Рано или поздно мне придется забрать у нее своего сына и научить уму-разуму. Но не прямо сейчас, позже. Сейчас мне пора давать урок. Во вполне безмятежной манере я учу другую группу молодых кошек, в основном женского пола, врачеванию посредством простого урчания. Для начала надо уловить негативные волны, излучаемые больным, а потом производить противоположную вибрацию, служащую им противовесом. За теорией следует практика. Одна из моих учениц как раз жалуется на боль в животе, вот я и принимаюсь урчать рядом с ней с частотой 19 Гц, постепенно повышая интенсивность. Я замечаю, что мой метод эффективен примерно при 24 Гц, поскольку моя ученица, мучившаяся запором, сообщает, что неприятное ощущение в кишках прошло. Вот видите, все очень несложно. Работают и совместные кошачьи-человеческие курсы. Их ведет Патриция, приглашающая всех желающих. Лично у меня возникло впечатление, что мои обычные сиесты вполне заменяют медитацию. Но шаманка учит сидеть, выпрямив позвоночник и скрестив задние лапы. По ее уверениям, именно так лучше всего получается осознавать собственные мысли. Она показывает нам жестами, что не надо путать успешную медитацию со сном. У меня, правда, медитация всегда переходит в дрему. Не помню, говорила ли я вам уже, что ужасно люблю поспать. Когда спишь, снятся такие захватывающие сны. Я продолжаю обход классов. Пифагор делится своими знаниями о мире людей. Он преподает тем, кому это интересно, азы геометрии. Упоминает знаменитую теорему Пифагора, в которой я, честно говоря, ничего не могу понять. Квадрат гипотенузы? Нет, для меня это чересчур. Он упоминает также тему, которая, судя по собранной им информации, имела огромное значение для его тезки человека – реинкарнацию. По его словам, у всех нас, кошек, по 9 жизней. Так что кошка, умирая, возрождается в теле нового, совершенно другого котенка. Если верить в теорию реинкарнации, я родилась, умерла, снова родилась, снова умерла, и так много раз. Мне любопытно, которую из своих 9 жизней я проживаю сейчас. Так или иначе, от этой мысли у меня рождается чувство, что я старше, чем ощущала себя раньше. Получается, даже в случае смерти я не умру по-настоящему. Ведь мой дух возродится в другом обличье и в другом месте. Пифагор демонстрирует так называемый регрессивный гипноз. Эта практика заключается в том, чтобы, напрягая всю свою духовную силу, увидеть свои забытые прошлые жизни. Курс подразумевает практические упражнения. Я пробую безрезультатно. Ладно, я все равно не слишком поверила в эту его реинкарнацию, поэтому перехожу к реальным делам. Я жду завершения его урока, чтобы поговорить. Чем действительно может гордиться этот сиамец, так это своим обширным словарным запасом. Он растолковывает мне тонкие абстрактные понятия, которые я сама ни за что не ухватила бы. Благодаря ему мне удается найти слова, чтобы выразить нюансы чувств и мыслей, имеющих отношение к малодоступным для меня сферам. Так я постигаю силу чужой сложной мысли и все увереннее выражаю собственные, не огорчаясь, когда приходится спотыкаться. Как мне нравится открывать новые слова. Взять хотя бы это – ностальгия. Сожаление о том, что настоящее проигрывает прошлому. Или гармония. Ощущение, что все находится на своих местах. Отжившим называют то, что устарело из-за стремительности прогресса.
Невротиком того, кто вследствие пережитой в детстве психической травмы, не способен объективно воспринимать реальность. Для меня любое редкое слово – духовное лакомство. Мне ясно, что в жизни тот, чей словарь обширнее, расширяет свое сознание более успешно, чем обладатель скудного словарного запаса. Вольфганг, прежде домашний кот у главного человека-президента, преподает нам хорошие манеры. Учит, как прилично и чисто слопать мышку. Заодно он делится с учениками основами гастрономии. Оказывается, сухой кошачий корм бывает двух сортов – высокого и низкого качества. Об этом говорят запах, звук, раздающийся при разгрызании, вкус во рту. Вольфганг учит нас есть без спешки и без шума. У людей это называется «хороший тон». Вечером мы развлекаемся, играем под непотухшими еще фонарями в игру, которую я называю «кошкин мяч». Две команды, по 11 кошек в каждой, играют друг против друга на прямоугольной площадке. Обычно это перегороженная с обоих концов улица. Это похоже на человеческий футбол, с той разницей, что вместо мяча у нас заранее подобранная судьей живая мышь. Этот мяч движется сам по себе. Цель игры в том, чтобы команда напугала мышь и заставила ее пересечь линию ворот команды соперников. Не знаю, играли ли вы уже в кошкин мяч. Если нет, попробуйте. Только мышь надо время от времени менять, иначе она так устанет, что испортит всю игру. Хотите, чтобы мышь-мяч всегда была в отменном состоянии? Вот вам мой совет. Пускай команда, забившая гол, получит право съесть побывавшего в воротах грызуна. После этого пропустившая гол команда ищет новый мяч. Вот как протекают на острове Сите наши дни, за учебой и развлечениями. Я все дороже ценю жизнь в этом кошачьи-человечьем раю. Человеческая молодежь наладила свой быт. Анжело, Натали и я заняли комнату, где когда-то ночевал органист собора. Каждый день к нам прибывают все новые кошки и люди. Они просят их приютить. И мы никому не отказываем, потому что чем нас больше, тем крепче наш оптимизм. Пифагор и Натали при помощи нескольких молодых людей, сведущих в информатике, стараются совершенствовать общение кошек и людей. Им уже удалось значительно улучшить контакт между сиамцем и моей служанкой. Они сконструировали маленький прибор для волновой связи и вставили его в третий глаз Пифагора. Параллельно они пишут программу перевода мяуканья на человечий язык и человечьего языка на мяуканье. Теперь Пифагору достаточно высказываться на кошачьем языке. Сказанное улавливается прибором в его третьем глазу, переводится в человеческие слова и отправляется Натали. Та слышит в своих наушниках уже человеческую речь и отвечает по-человечьи, а ее речь потом переводится на кошачий язык. Миниатюризация доведена до предела. Энергия поступает от плоской панели, улавливающей солнечные лучи. Сам черный блестящий прибор имеет размер кошачьего глаза. Всякий раз, используя прибор, мы немного улучшаем его. Так эти двое создали первый мостик для естественного общения. Теперь они ведут диалог так, словно принадлежат к одному и тому же виду. Я забираюсь на горгулью, ко мне присоединяется Пифагор. «Как же я тебе завидую! Мне тоже очень хочется болтать со своей служанкой». Крепчающий ветер приглаживает мою черно-белую шерсть. Я любуюсь нашим островом. Листья на деревьях уже приобретают желтый, красный и коричневый оттенки. Я ностальгически мяукаю. Я не заметила, как пролетело время. Тем не менее, дни складываются в недели. Недели в месяц, и вот и осень, и конец. Скоро зима, будет все холоднее. Думаю, мы с тобой сделали важное дело, Пифагор. Лучшее впереди, Бастет. Я никак не могу забыть об угрозе, исходящей от Тамерлана. Что проку от нашего рая, если простая белая красноглазая крыса может его захватить и все разрушить, потому что у нее преимущество в численности и силе? Он кивает, словно хочет сказать, что страх не помогает избежать опасности.
14. Тамерлан, часть вторая. Убивая и грабя, Тамерлан создал огромную империю. При этом он не позволял упоминать в его присутствии о средствах, к которым прибегал, строя из себя поборника хорошего вкуса и утонченных манер. Ему нравилось щеголять в роскошных одеяниях. В сражение он вступал, облачившись в шелка и украсив наряд драгоценностями. Мня себя эстетом, он, перебив население Дамаска, пощадил и забрал себе всю местную творческую элиту. Лучшие архитекторы, ювелиры, скульпторы, портные, живописцы покоренных стран возводили и украшали его столицу, символ его славы – Самарканд. Разрушая очередной крупный город, он вывозил оттуда произведения искусства и строительные материалы, драгоценные камни из Дели, скульптуры и фрески из иранских, сирийских, русских, китайских городов. Но, командуя ударной силой из кочевников, он не был расположен управлять завоеванными городами. Он истреблял мирных жителей, опасаясь, что уцелевшие члены семей станут мстить. После каждого вторжения он отравлял колодцы, сваливая туда трупы, чтобы их гниение отравляло воду. Он разрушал системы орошения. Из ненависти к оседлой жизни и к крестьянству он засыпал пашни солью, превращая плодородные поля в пустыни. Он уже готовился вторгнуться в Западную Европу, но тут его погубила банальная простуда. В 1405 году, в возрасте 69 лет, Тамерлан скончался. После этого 18 его детей принялись оспаривать друг у друга право на отцовскую империю с оружием в руках. Из-за этого рухнуло все им построенное. Империя Тимуридов не пережила смерти своего основателя. На совести Тамерлана, разорившего Среднюю Азию, Дальний Восток и Центральную Европу, 17 миллионов жизней. 5% жителей Земли, где насчитывалось тогда примерно 350 миллионов. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 15. Крушение иллюзий. Если долго не возникает проблем, это значит, что скоро грянет большая беда, говаривала моя мамаша, склонная тревожиться по любому поводу. Солнечным ветренным днем колокола собора Парижской Богоматери начинают настойчивый перезвон. Поднята тревога, и на сей раз не мной. Я боюсь, что из-под земли опять вылезли крысы, но нет, случилось кое-что еще. Я бегу в собор и залезаю на горгулью, с которой, как с вышки, открывается широкий обзор. Отсюда мне видно, что послужило причиной тревоги. Берега реки кишат крысами. Их не сотни, а десятки тысяч. Ко мне присоединяется Пифагор. «По-моему, они не нападут», — говорит он. «Почему?» «Если их вожак умен, он извлек урок из неудачи их первой разведывательной вылазки. Я даже думаю, что это и было тогда целью — проверить надежность нашей обороны и узнать, как быстро мы реагируем на нападение». Потерпев поражение, они поменяли стратегию. Сейчас они прибегнут к тому, что на языке людей зовется осадой.
Это как?
А так, будут бездействовать и ждать, пока неприятелю изменит терпение. Они останутся на месте, но начнут препятствовать подвозу провианта. Их цель — обречь нас на голод и принудить сдаться без боя. Они рассчитывают на время, на свое терпение и на наш голод.
Раз так, я не вижу проблем. Нам не грозит нехватка еды. Вон сколько в реке рыбы.
Сиамец поводит ухом в сторону востока, и я вижу перегородившую реку плотину. Я только что это заметил.
Крысы построили ее рано утром. Они пускались вплавь, неся в зубах щепки от разломанной мебели. Им не остановить реку, тем более такую широкую, как сено.
Посмотри внимательнее, тогда увидишь.
Терпеть не могу, когда он напускает на себя такой высокомерный вид и корчит из себя кота-всезнайку. Я смотрю в указанную им сторону и различаю великое множество грызунов.
Теперь они могут нырять с плотины и убивать рыбу, не пропуская ее в нашу сторону. Так они лишат нас еды.
Тогда мы будем добывать рыбу выше плотины.
Это вряд ли.
Поводя другим ухом, Пифагор призывает меня посмотреть в противоположную сторону. Я поворачиваюсь на запад и убеждаюсь, что крысы и там умудрились возвести за ночь такую же плотину. Теперь я начинаю понимать, в чем заключается тактика осады. Мой оптимизм теряет почву. Пифагор подбавляет пессимизма.
Время будет играть в их пользу. Они не торопятся.
Мы станем сопротивляться. Нас много.
В ближайшие дни помощи ждать не приходится. Ни один человек и ни одна кошка больше к нам не попадут.
От огорчения я широко разеваю пасть и начинаю громко пыхтеть и хрипеть. Это мой способ показать, что я готова рвать и метать, и долго сдерживаться не смогу. Пифагор предлагает способ успокоиться, заняться любовью. Но мне совершенно не до этого. То, что нас взяли в клещи и лишили возможности нанести ответный удар, совершенно меня угнетает. Вечером я пытаюсь успокоиться при помощи медитации. Вспоминаю советы Патриции. Принять позу лотоса, сложив перед собой лапы, как это не больно. Выпрямить спину. Откинуть назад хвост. Это для стабилизации. И замедлить дыхание. Тогда якобы на меня снизойдет спокойствие. Ничего не получается. Надо будет открыть глаза на несовершенство этого метода другим кошкам. Медитация сродни шампанскому. Людям годится, а кошкам нет. Я наблюдаю за заходящим солнцем, ощущая приступ разочарования, даже горечи. В глубине души я знаю, что все хорошее уже позади. И что безмятежности нашего рая угрожает беда. Анжела, увидев меня, начинает урчать, хочет подбодрить. Не знаю, в какую авантюру я тебя втравила, сынок. Хочется надеяться, что все кончится хорошо. Я не смею ему сказать, что мне повезло родиться в хорошее время. Я успела насладиться комфортом и безопасностью. Тогда как следующее поколение, к которому принадлежит он, обречено на невеселое будущее. «Может, взять, да и перебить всех этих крыс?» — предлагает мне сын. «Нет, Анжела, уж больно их много. У нас нет ни малейшего шанса одержать верх». «Я владею кошквандо, мама. Буду разить их сотнями».
«Их десятки тысяч. Ты быстро выбьешься из сил».
«Прошу, мама, отпусти меня. Мне не терпится начать их убивать».
«Иди спать.
Когда стану вожаком, то не буду трусить. Я не побоюсь войны с нашими врагами».
«Правильно. А теперь спать».
Когда же молодежь повзрослеет? Я, конечно, ничего не имею против насилия, если оно приносит пользу и эффективно, но в данном случае кинуться в бой – значило бы совершить самоубийство. Проблема молодых в том, что они стремятся побыстрее получить удовольствие. Анжела, к примеру, нравится убивать, не думая о последствиях. Но в долговременной перспективе за насилие приходится дорого расплачиваться. Внутренний голос подсказывает мне, что выгодным бывает только мир. Натали берет меня на руки и ласково гладит. Чувствую, ей тоже неспокойно. Я лежу ее подбородок, сую голову ей под мышку, нюхаю ее пот. Этот запах мне все приятнее. При этом я не перестаю думать. Мой вывод таков. Надо собраться всем вместе и принять коллективное решение. Я высвобождаюсь из объятий служанки, спешу на паперть предупреждаю нескольких кошек, и они бегут за остальными. Собрав вокруг себя внушительную толпу, я веду ее на площадку между хорами и поперечным нефом собора. Мы не зовем людей, потому что не хотим тратить время на перевод Натали или Патриции. Между нами говоря, их запах мешает мне думать. В первом ряду два десятка старых кошек, по большей части бывших обитательниц квартир и водосточных канав, участниц боя на Лебедином острове, знающих, что нам пришлось пережить, прежде чем обрести свой рай. Мы переглядываемся. Никто не осмеливается заговорить первым, поэтому я решаюсь сама открыть дебаты. Возможно, вы удивитесь, но на данном этапе решения нет даже у меня. Торжественно начинаю я. «Что, если попытаться прорваться?» — предлагает Эсмеральда. «Отличная мысль!» — радуется Анжела. «В атаку!» Лучше бы он помалкивал. Напрасно я его привела. Я вздыхаю и с недовольным видом кручу головой. Не люблю повторяться. Понятливый Вольфганг переводит. Их слишком много. «Что же нам делать? Бежать?» — спрашивает Пифагор. «Куда? Враг контролирует ближайшие берега, — говорю я. И выше, и ниже по течению все перекрыто. Мы окажемся еще в большей опасности, чем на нашем укрепленном острове. Если крысы останутся на берегах реки, то не смогут атаковать в лоб наши оборонительные порядки и крепостную стену. А вот на средства переправы, на котором мы попробуем сбежать, они непременно нападут». «Значит, переговоры?» — предлагает отпетый пацифист Пифагор. «Для него главное — избежать противостояния». «А может, внезапный удар?» Гнет свое черное Эсмеральда, и ее желтые глаза сияют. «Да, убьем их всех!» — воодушевляется Анжела. Я выслушиваю все предложения. Не сочтя ни одно разумным, я снова беру слово. Чем дольше размышляю, тем привлекательнее мне кажется наименее опасный план. Ночная вылазка с целью привести подкрепление. Свежие силы ударили бы по нашим противникам с тыла. Сначала все молчат. Потом принимаются друг друга перекрикивать. По-моему, все присутствующие кошки признают обоснованность моего плана при всей сложности его притворения в жизнь. Я выдвинула это предложение, поскольку знаю, что бездействие пойдет нам во вред. Сейчас самое главное — не сидеть без дела. Так я всегда действую при серьезных кризисах. Важнее всего — сохранить инициативу, не отдавать стратегическое преимущество противнику, а тем более моим союзникам. Правда, у нас, кошек, есть слабая сторона, органическая присущая нам независимость. Мы не любим подчиняться, не любим начальство, не признаем иерархию. Каждая кошка считает себя самой лучшей, а всех остальных ни во что не ставит. В таких условиях трудно установить дисциплину. Поэтому я иду ва-банк. Устроим ночную вылазку. Уверена, все получится. Остальные, менее самоуверенные, в конце концов, принимают мое предложение. В тот же вечер, в самый поздний час, шесть умеющих плавать кошек, отобранных лично мной по критерию умения действовать скрытно и ловко, следуют моим наставлениям. Они приступают к выполнению задания. Анжела среди них нет, мне пришлось поставить его на место. «Ты слишком юн и неопытен», — сказала ему я. «Ты заблуждаешься, воображая, что Кош Кван До спасет тебе жизнь. Лучше молчи и слушай мать и сиди тихо». При свете одних только звезд моя шестерка ныряет в воду и незаметно добирается до берега. Пока все идет хорошо. Я наблюдаю за их продвижением с башни собора Парижской Богоматери, потому что прекрасно вижу вдаль в темноте, а мои вибриссы, не хуже придуманного людьми радара, фиксируют все происходящее вокруг. Группа движется по суше, Часовые во вражеском лагере ничего не замечают. Уф! Задача нашей шестерки — обойти спящих крыс и проникнуть за кольцо окружения. Тишина на берегу вселяет в меня уверенность. На моем наблюдательном пункте появляется Пифагор. Первая часть задания выполнена. Теперь они должны найти подкрепление достаточной численности и успеть привести на помощь нам. Как всегда в подобных ситуациях, я закидываю одну лапу себе на шею и вылизываю живот. Так легче расслабиться. Пифагор, понимая мое волнение, готов почесать мне спинку, заодно удаляя блох. Я всегда отдавала должное услужливым котам, предвосхищающим желания своих кошек. Тактичность Пифагора действует на меня возбуждающе. Я предлагаю ему незамедлительно мной овладеть. Его не надо просить дважды, я уже чувствую внутри себя его шипастый член. Однажды Пифагор объяснил мне, что кошачий член устроен таким образом, чтобы удалять сперму, оставшуюся от кота-предшественника, и повысить шансы оплодотворения своими, а не чужими сперматозоидами. Сначала мне больно, потом очень больно, но в конце концов становится приятно. При занятии любовью я чувствую свои внутренности. Партнер пробуждает мою утробу. Ни один самец, даже из людей, никогда не поймет этого сугубо кошачьего ощущения. Достигнув вершин экстаза, я мяукаю так громко, как только позволяют голосовые связки. Звук соответствует си бемоль. Пифагор как-то раз указал мне на то, что при оргазме я всегда ору эту ноту. «Прекрати», — просит Пифагор. «Нет, продолжай». «Прекрати так громко мяукать! Ты перебудешь всех крыс!» Об этом я как-то не подумала. Устыдившись собственной нескромности, я отсоединяюсь от своего кота и бью его лапой по морде, давая понять, что если с отважной шестеркой что-то случится, то виноват будет он. Я прошу его оставить меня в покое, возвращаюсь в свою комнату и вижу, что служанка уже уснула. Забравшись к ней на живот, я принимаюсь его месить, то выпуская, то втягивая когти, чтобы успокоиться. Она открывает глаза, принимает мое поведение за проявление симпатии и начинает меня гладить. Знала бы она, что я просто расслабляюсь, что это она служит мне плюшевой игрушкой. Я урчу на частоте 25 Гц. Бастет. Бормочет она. Это единственное человеческое слово, которое я понимаю. Измотанная чередованием отрицательных и положительных эмоций, я решаю уснуть. Но спокойствие хрупко. Очень скоро я снова начинаю волноваться из-за положения, в которое мы попали. Лишь бы получилось. Лишь бы шести разведчикам, выбравшимся за бурое крысиное кольцо, удалось вовремя привести подкрепление, которое прорвет окружение.